Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь и гости. Очень рада вас сегодня здесь видеть. И когда я ехал сюда, я все думал, а ведь сравнительно недавно мы начали собираться в этом новом месте. И, безусловно, есть определенные плюсы в том, что мы встречаемся сейчас здесь именно в 3 часа. По крайней мере, вчера вы могли спокойно засидеться, досмотреть, чем закончится программа «Голос», узнать, кто же там все-таки победитель. И когда я, правда, не смотрел, я слушал, а моя жена мне говорит: «Ой, смотри, Леонид Агутин, как наш Женька танцует». Танцевал он так. Это, наверное, самый простой танец из всех танцев, которые только можно представить себе. И замечательно, наверное, то, что взрослый человек все еще помнит, как танцуют дети. Замечательно еще то, наверное, и сегодня, я думаю, об этом и пойдет именно речь, что вообще, в принципе, человека нужно сравнивать только с самим собой. Я вот, например, уже не помню, как танцевал в 20 лет, в 30. Сейчас я уже, скорее всего, вообще не умею танцевать. И тем не менее, наверное, если хороший случай появится, наверное, я вспомню то, что когда-то умел. Мы сегодня будем с вами говорить об очень интересной личности, о царе Соломоне. И я предлагаю вам с той же самой меркой подойти к этому человеку, сравнивать его с самим собой. Его можно сравнивать с первым царем, с царем Саулом, и можно сравнивать с его собственным отцом Давидом. И все-таки не будем совершать ошибку, от которой нас предостерегал когда-то в одной из своих книг Лев Гумилев, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, замечательных российских поэтов, где он говорил, что очень часто историки, культурологи, а я немножко расширю эту мысль, сравнивают общество, народы, так, как будто бы перед нами 6-летний, 60-летний. Понятно, что 60-летний профессор в футбол будет играть гораздо хуже, чем 10-летний. Его подагрические суставы просто не в состоянии изобразить то, что может 10-летний. В то же время спросите у 10-летнего что-нибудь про историю Древнего Рима, и, скорее всего, он не очень много вам расскажет. Так вот, сегодня, когда мы будем говорить о царе Соломоне, я бы хотел, чтобы мы помнили эту, казалось бы, очень простую и очевидную вещь. Мы продолжаем серию проповедей, которая называется «Условно святые грешники». Мы уже говорили о том, что Бог стал младенцем не для того, чтобы спасти совершенных. Об этом сегодня, конечно, мы вспомним обязательно. Но для того, чтобы принять прощенных. И вот это самое прощение, по сути, это во многом наше собственное решение. Согласны мы, чтобы нас простили или нет? Согласны ли мы сами прощать, как знак того, что мы понимаем, что такое прощение? Это вопрос, над которым, я надеюсь, каждый из нас сегодня задумается. Если мы посмотрим на родословие Христа, то Христос ведет свою родословную не от славных, не только от славных личностей. В жизнях этих личностей было разное. Христос на себя взял все грехи, и величие человека состоит в том, что ради него Бог принес свой дар, жизнь своего сына. Вот это вот одна из мыслей, которая пронизывает нашу серию сегодняшнюю. И если вы всмотритесь, я лично не нашел в этом генеалогическом древе лицо Соломона, уж больно мелко там все эти портреты выписаны, но тем не менее он там есть. Соломона мы считаем по-прежнему, и не только мы, я имею в виду в российской культуре, но и в целом в мировой культуре, эталоном мудрости. С его именем связан золотой век Израиля. Вот я хотел бы, чтобы сегодня мы немного поговорили об этом человеке, о его духовной карьере, если можно так сказать. И в целом наш разговор, это размышление я обозначил как духовный слалом царя Соломона, потому что, безусловно, это не был прямой путь. Это был путь трудный, временами очень простой и ясный, но в целом достаточно трудный. Путь познания Бога и путь познания самого себя. Вы знаете, с годами в целом люди, наверное, в лучшую сторону не меняются. Вот я это открываю уже, как говорится, на 5-м десятке своей собственной жизни. И иногда моя мама, глядя на меня, наверное, как человек, который лучше всех меня знает, лучше всех, как она считает, меня понимает, она говорит: ты знаешь, ты стал гораздо больше ворчать. Очевидно, лет 10 назад я гораздо меньше ворчал. А я говорю в этом смысле, вот, мама, разве это удивительно, что человек с годами на мир смотрит более критично? Вы знаете, есть такой старый еврейский анекдот, когда человек приходит к портному и говорит: «Сшей мне, пожалуйста, брюки». Портной показывает большое количество брюк и говорит: «Вот такие брюки я могу тебе сшить. Но на это понадобится 2 недели». Он говорит: «Ну, извини, ну, Господь Бог мир сотворил всего за неделю». На что портной отвечает: «Посмотри на этот мир и посмотри на эти брюки». Так вот, иногда я думаю, что наш мир действительно не дотягивает до тех брюк, которые мы с вами носим, особенно если качественно сделанные брюки. И вроде бы есть повод ворчать, есть повод не соглашаться. Для того, чтобы эту мысль укрепить, давайте обратимся к родословию. Мы его читали уже несколько раз. Родословие Иисуса Христа, полностью читать его не будем, оно слишком длинное. И, наверное, все имена вы не упомните, и я их не помню наизусть. Я только знаю, что среди этих имен есть имена тех, о которых мы уже с вами говорили. Это Раав, блудница, казалось бы, не самый совершенный человек по определению. Давид, сын Иессея и отец Соломона, мудрый воин, замечательный правитель, в то же время прелюбодей и убийца. И вот от такого родства происходит Иисус Христос, совершенный человек, Бог, который пришел в этот мир, чтобы искупить наши с вами грехи. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы Господь нам дал мудрости вычленить главное из этого родословия, понять, в общем-то, наверное, не самую хитрую мысль, которую я пытаюсь сегодня до вас донести. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты уже после празднования Рождества и в канун Нового года даешь нам поразмыслить над тем, кто были Твои прародители, кто были Твои предки. Мы понимаем, что среди этих людей есть люди совершенные и праведные, а есть люди, которые, так же, как и мы, совершаем ошибки, которые упорствуют в своем грехе и подчас долго не раскаиваемся в нем. Люди, которые не очень хорошо понимают, что такое прощение, и подчас не готовы его принять и не готовы оказать это прощение другому человеку. И все же, Господь, в канун Нового года, когда мы надеемся всегда на лучшие изменения, и между двумя Рождествами, которые мы праздновали и будем еще праздновать, Господь, я молюсь о том, чтобы Ты посетил каждое сердце здесь присутствующих и проговорил каждому из нас, в чем непосредственно нам нужно меняться. Кто мы есть в глазах Твоих сегодня, кем мы были 10 лет назад и кем мы станем через 10 лет, если Ты дашь свою благодать, и мы проживем эти самые 10 лет. Прибудь с каждым из здесь присутствующих сегодня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Почему царь Соломон со всеми регалиями, с этим эталоном мудрости, не вошел в книгу рекордов Гиннесса? Вот такой, казалось бы, риторический вопрос. Ну, хотя бы потому, что книга рекордов Гиннесса появилась в середине 20 века, гораздо позже, после жизни царя Соломона. Кроме того, простая мысль. Оказывается, в средние века, да и в древние века, существовала жуткая разноголосица с точки зрения эталонов. Эталон веса, эталон роста, длины и так далее, в каждой стране был свой собственный. Поэтому один человек говорил, что в нашем городе самая высокая колокольня, а другой говорил: нет, наша. Здесь сажени, здесь туазы, попробуй сравни. Еще и потому, наверное, царь Соломон не вошел бы в книгу рекордов Гиннесса, потому что мудрость как таковую очень сложно пощупать. В чем непосредственно она выражается? Можно говорить правильные вещи, можно уметь судить людей, и в то же время быть не очень мудрым человеком. Наверное, мудрость состоит в том, чтобы твои слова, если они звучат мудро, все-таки подчинялись, точнее, были подкреплены делами. И в случае с Соломоном такое, безусловно, бывало. Он вообще был умелым царем. И что интересно, в известном смысле выполнил завет Платона, философа, который говорил, что государство будет процветают только в том случае, если философы станут правителями, а правители – философами. Так вот, в случае с Соломоном, безусловно, перед нами философ. Этот человек оставил замечательные книги после себя. Он оставил книгу «Экклезиаста», которая сплошь состоит из философских раздумий о жизни, подчас довольно безнадежных, когда не совсем понятно, а к чему, собственно говоря, ведет этот человек. И только в самом конце этой книги оказывается, что самое главное – это помнить Бога, испытывать страх перед Ним. Он оставил притчи, это каждодневные советы, как нужно жить вот каждый день. Это притчи о честности, это притчи о праведности, это притчи о том, как нужно тратить деньги и так далее. Я думаю, что мудрость царя Соломона во многом связана еще и с тем, что в самом начале своего служения царем он именно о ней просит Бога. И Бог, надо ответить, отвечает ему. И в Писании мы находим примеры этой практической мудрости, когда он судит действительно как мудрый царь. И все-таки каждый живой человек открывает в себе закон, который я для себя назвал так – закон расхождения слов и дел. И Соломон, к сожалению, полностью на себе испытал действие этого закона. Апостол Павел так через много веков сформулировал этот закон. Он сказал: «Я открыл в себе закон, каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона разума и делающий меня пленником греха, который действует во мне. Несчастный я человек». В этом есть определенный пессимизм. И действительно, человек, приходящий к Богу, который не осознал до конца себя несчастным человеком, скорее всего, не всерьез пришел к Богу. В нашей серии несколько раз звучали слова, которые взяты из Нового Завета, из послания к Ефесянам 2 главы. «Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар». Вот одним из ключевых понятий вот для сегодняшнего нашего разговора я бы выделил именно Божий дар, вот эту фразу апостола Павла. Все, что имел лучшего в своей жизни царь Соломон, было дано ему Богом. И надо сказать, что ему хватило мудрости это принять. Вопрос, как мы относимся к Божьему дару в своей собственной жизни, это один из вопросов, который, конечно, я адресовал прежде всего самому себе и вам сегодня. Итак, если говорить о царствовании Соломона, да, действительно, это целиком Божий дар, хотя бы потому, что Соломон не должен был быть царем. Он был седьмым ребенком по счету, седьмым мальчиком в семье царя Давида. И вы понимаете, что, будучи младшим, у него были невысокие шансы на то, чтобы стать царем когда-либо. И вот здесь очень странно и интересно понаблюдать, я имею в виду, странная картина складывается, когда начинаешь наблюдать за тем, что же происходило в семье царя Давида. Мы знаем, что это царь тоже считается праведным царем. В своей жизни он не всегда вел себя при этом праведно. Мы знаем, что грех с Версавией, убийство мужа Версавии, Урии, целиком на совести Давида. Интересно, что пророк Нафан, когда приходит и обличает Давида, в сущности очень рискует своей жизнью. Вы понимаете, что любой вестник с плохой новостью, а что может быть хуже, чем прийти к царю и сказать: «Ты не прав»? И все-таки у царя Давида хватает скромности, разума, смирения, чтобы принять это обличение. И именно поэтому Писание его именует праведным царем. Он раскаивается в своем грехе. И он исполняет определенные правила, которые в данном случае диктует сам пророк Нафан. Он вполне жестко относится к Давиду. Он говорит о том, что за твоим преступлением последует наказание. И одним из наказаний является вражда в твоем собственном семействе. Твои дети, глядя на тебя, будут поступать неправедно. И так поступил Адония. Это был сын, который следовал, который был, должен был стать царем вместо Соломона. Так до этого поступили и другие его сыновья. Соломон, будучи младшим братом, по сути дела, является человеком, от которого ничего не зависит. Зависит все от пророка Нафана и от его матери Версавии. Но именно они вдвоем решают фактически судьбу Соломона, еще человек, еще отрока, как он сам себя называет. Надо сказать, что началом царствования было его вполне многообещающим. Конечно, на фоне Адонии, который при живом царе, в то время Давид еще не умер, он был очень стар. Писание говорит о том, что он был настолько стар, что не в состоянии был согреться, и поэтому рядом с ним все время находилась Ависага, сунамитянка, которая буквально жаром своего тела согревала престарелого царя, при этом она не была его наложницей. Так вот, Адония, глядя на этого престарелого царя, который еще не умер, объявляет фактически себя новым царем. Он заводит себе охрану, он заводит себе целый штат помощников, и это и есть тот сигнал, который он отправляет в общество. Я ваш царь, я молод, я красив, я способен на многое. Именно тогда Нафан и Версавия решают идти к Давиду и просить его, потому что если царь назначит преемника, то так оно и будет. Именно он, царь Давид, престарелый царь, назначает своего младшего сына Соломона царем. Таким образом, он идет в обход традиции. Интересно, что сам Соломон ведет себя при этом мудро. Что такое мудрость вообще царской жизни? Это как можно скорее избавиться от тех, кто может захватить власть. И, конечно, Адония был тем человеком, который по праву мог сказать: «Это мое место». Но Соломон милует его. При этом он говорит: «Если ты будешь вести себя как надо, ни один волос не упадет с твоей головы». Это обещание царя. И слово царя крепко. Надо сказать, что первые шаги, как царь, Соломон делает еще при Давиде. Он еще жив. Очевидно, он уже не в состоянии править государством, но давать советы о том, как правильно вести дела в государстве, он способен. А это великая школа. Это замечательная школа, когда отец передает сыну искусство, или мудрость, или знание. И завет Давида, при том, что в своей жизни он не всегда шел путями Бога, тем не менее правильный. На словах он звучит так: исполняя его, Божьи законы, повеления, и тебе будет удаваться все, что ты задумаешь. Если потомки твои будут верно следовать по пути, что я, Бог, заповедовал им, если будут служить мне верой и правдой, то они всегда будут на престоле Израиля. Это уже обетование Бога Соломону. Заметьте, любому царю Бог дает такую дилемму: если ты будешь следовать по моему пути, то будет благословение тебе и твоему народу. Если нет, то твой народ, скорее всего, твой народ увидит несчастье, твой народ увидит тяжелые времена и тяжелые годы. Божий дар Соломону и его народу. Мудрость Соломона. И действительно, пока Соломон молод, пока он отрок, даже когда он начинает править самостоятельно уже после Давида, он ведет себя очень пристойно, он богобоязнен, он скромен. И когда он впервые встречается с Богом во сне, Бог являлся людям, которых он выделял во сне. И вот что просит в молитве Соломон у Бога: «Ты сделал меня, раба твоего, царем после Давида, но я молод, неумел и несведущ, а вокруг меня народ огромный. Дай же мне ясный ум, чтобы я мог править, различая добро и зло». Удивительная молитва. Он не просит о том, чтобы жить долго. Он не просит о богатствах. Но он просит о мудрости для того, чтобы управлять этим огромным народом, который достался ему в правление от его отца. Это говорит о том, что все-таки он чувствовал, что без Бога ему никак не обойтись. Его собственной мудрости, человеческого опыта ему явно не хватит. И, наверное, в этом есть определенный урок для каждого из нас. Ведь самая главная опасность начинается для нас тогда, когда мы говорим: «Я достаточно долго хожу вслед за тобой, Господь. Я уже научился. Отпусти меня. я вынимаю свою руку из твоей, я хочу делать самостоятельные шаги. Как-то раз, еще до того, как я начал водить машину в Москве, я пообщался с одним не очень опытным автомобилистом. Я его спросил, ну как тебе вообще водится, вот как ты себя ощущаешь как водитель? Он говорит, ты знаешь, первый год великолепно. Правда, при этом я все время чувствовал, что я помню правила, я был постоянно собран. Вот второй год, когда я немножко расслабился за рулем, как раз пришла моя первая авария. Когда мы чувствуем себя слишком уверенно или достаточно уверенно, мы не говорим слишком в отношении себя, достаточно уверенно, это то самое время, когда опасность стоит рядом. Соломон в своей жизни это все видел. Но прежде чем мы переступим к этой стадии его духовного развития, его царствования, конечно, необходимо сказать о том, какие удивительные дела он совершил. Все-таки он был признан и до сих пор считается эталоном мудрости. Это означает, что он не просто умел хорошо говорить, он еще умел кое-что делать. Смотрите, какое замечательное приобретение он получил от царя, от Давида, своего отца. Его царствие недаром называется, считается золотым веком. Это огромный удел. Израиль больше с тех пор никогда не был таким большим, как государство. Он на севере достигал Евфрата, то есть практически половину сегодняшней Сирии и Израиль в то время занимал. На юге он достигал, ну, сущности своей границы, сегодняшний город, курорт Эйлат, это была южная оконечность страны. Поэтому мы видим, что страна действительно была большой, и народ по тем временам был действительно большим, огромным, как называл его сам Соломон. В чем еще состоит Божий дар Соломону и его народу? Во-первых, Бог через мудрость царя благословляет свой народ. Я думаю, что мы сегодня, живя в России, очень хорошо понимаем эту мысль. По той простой причине, что не всегда видим качественную жизнь, просто потому, что не всегда качественные законы правительство нам предлагает. Вот в случае с Соломоном все было несколько иначе. В Писании говорится, что он мудро устроил многое, и люди Иуды и Израиля, бесчисленные, как песок морской, ели, пили и веселились. Это было время процветания. В чем состояло процветание? Несмотря на то, что начало царства, точнее, продолжение царствования Соломона омрачилось несколькими убийствами, в целом его правление было мирным. Его имя Соломон, Шоломо, или Шалом, мир, от слова, которое приходит от Бога, Бог, который дарует покой своему созданию, со своему творению и своему народу. Тем не менее, интересный факт, что в том состоит, что сам, будучи совершенно мирным человеком, Соломон очень заботится об армии Израиля. Это огромная страна, и она требует защиты. Любопытно то, что между пророками и царями Израиля всегда было в этом отношении, ну, скажем так, противостояние. Пророки считали всегда, что на армию, на колесницы не стоит особенно рассчитывать. Дело в том, что история народа израильского полна примерами, когда именно Бог шел впереди своего народа. И они, в общем-то, не особенно обученные воины. А какими другими они могли быть, если это все-таки был народ не землепашцев, которым постоянно нужно охранять свою землю. Это был народ скотоводов, который постоянно переходит с места на место. И им трудно где-то осесть, у них нет своей собственной земли. Так вот, Израиль еще долго преодолевал эту внутреннюю проблему. Он не мог научиться себя защищать. И Соломон, как и Давид, впрочем, и Саул до этого тоже, всерьез занимались армией Израиля. Они не гнушались тем, что приглашали чужеземных воинов. Вспомни хотя бы Урию Хитиянина, который входил в дружину царя Давида. Он был фактически одним из избранных людей. И таких людей, чужаков, но которые преданно служили царям израильским, было много. Соломон сделал очень важную по тем временам вещь. Он завел колесницы. Ну, наверное, если говорить в сегодняшних терминах, это, наверное, что-то вроде танком Меркава, который известен своей прочностью и замечательными характеристиками, израильские танки. Так вот, долгое время израильтяне обходились совершенно спокойно без них. Насчет того, спокойно или нет, можно было, наверное, поспорить. Но они всякий раз, когда в военных действиях эти колесницы захватывали в плен, сжигали. Потому что пророки учили, Господь должен всегда идти впереди. Не рассчитывайте на оружие. Тем не менее, Соломон ведет себя иначе. Он ведет себя как правитель, которому даны границы его государства, которые нужно охранять. Он заводит 12 тысяч воинов. У него 1400 колесниц. У него 4000 лошадей. Тоже достаточно новая вещь. Израильтяне не были известны тем, что они занимались разведением лошадей. В основном мулы и ослы были в бытовом использовании. Таким образом, он ведет себя несколько нестандартно. В целом, он мудро устраивает систему подчинения в стране. У него 12 наместников, потому что огромная страна требует постоянного внимания. Мудрость его выражается в судебных тяжбах. Мы помним хрестоматийный пример, когда две женщины приходят, они не могут поделить ребенка. Каждая из них претендует на то, чтобы называться матерью ребенка. И Соломон отдает приказ разрубить ребенка на части мечом, для того, чтобы отдать одной женщине половину ребенка, второй другую половину. И мать, которая по-настоящему любит ребенка, конечно, говорит сразу, нельзя этого делать, отдайте другой женщине ребенка, потому что она его любит. Это были, вроде бы, на сегодняшний день не слишком особенные примеры мудрости, вместе с тем они производили впечатление на народ. И, конечно же, у Соломона сложилась особая репутация. Народ любил своего правителя. Один из даров, который дал Соломон своему народу, это, конечно, храм. Еще Давид, отец Соломона, собирался построить храм, но пророк Нафан сказал, что ты, запятнавший свои руки кровью многих людей, не сможешь этого сделать. Ты сможешь сделать все нужные приготовления, но только твой сын построит храм. Так и произошло. Для того, чтобы построить храм, Соломону пришлось заключить очень важные сделки дипломатического характера. В частности, он женился на дочери египетского фараона. Он заключил мирное соглашение с царем Хирамом. Это был царь Тирский, который поставлял строительные материалы для храма. Все это говорит о том, что Соломон был великим дипломатом по тем временам. Кроме того, он находил время для того, чтобы размышлять и даже записывать свои мысли. Поэтому мы читаем в книге Экклесиаста множество разных изречений, которые в разные времена жизни могут каждому из нас даже помочь, потому что они перекликаются с совершенно разными оттенками человеческого настроения. «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья. Я стал великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих». Каким представляется вам Соломон, когда мы читаем такие строки? Я представляю его человеком, любящим жизнь, понимающим жизнь, который активно исследует эту жизнь, отчасти даже экспериментирует. Он не боится ее. И вместе с тем он приходит к концу жизни к определенным выводам. Об этом мы будем говорить позже. Ну а что касается его главных дел, он построил дома. Конечно, главный дом – это дом Бога, который долгое время строился он 7,5 лет. И по нынешним временам не был огромным сооружением, но по тем временам, конечно, это было чудо архитектуры. Мы знаем, насколько важным было это сооружение для израильского народа, потому что именно там находилась скиния завета – этот символ единения Бога и его народа. Именно там приносились три раза в год жертвы Богу. Именно туда приходили люди из всех уголков Израиля. Поэтому Соломон сделал очень важную вещь. Это был действительно дар своему народу. Интересно, что он, кроме этого, построил еще и дворец. Дворец он строил дольше. Дворец он строил 13 лет. И это сооружение было еще больше, чем храм. Я не стал бы сравнивать эти два сооружения. Но ясно одно, что то огромное семейство, точнее, то количество жен, которое с годами появилось у Соломона, требовало большого дворца. Таким образом, в общей сложности 20 лет из 40 Соломон провел в строительстве. Это действительно был очень деятельный царь. Это был царь, который старался ради интересов своего народа, но при этом не забывал свой собственный интерес. Бог, после того, как храм был построен, является Соломону второй раз. После окончания работы над храмом и дворцом, он говорит: «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и правоте, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Если же вы отступите от меня, то я истреблю Израиля с лица земли, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего». Очень часто правители делают ошибку, когда считают, что камень, сооружение, которое они строят, призвано быть символом чьей-то славы на века. Вот у Соломона, скорее всего, ближе уже ко второму половине его правления, все чаще именно такая мысль складывалась. Первая часть его правления была знаменована великими победами. Я достаточно потрудился для своего народа. Я могу пожить и для себя. Читаем в Писании, в третьем царстве. Царь Соломон любил своих многочисленных жен чужестранок. Помимо дочери фараона у него были аммонитянки, моавитянки, эдомитянки, сидонянки, хитиянки, многоточие. Много жен было у царя Соломона. Знаете, иногда мы судим о людях, не очень понимая, конечно, их жизни, их статуса. Когда мы думаем о царях, мы понимаем, что большое количество жен – это подчас не просто необходимость, это способ существования. Мирное существование Израиля во многом вызвано было тем, что большое количество жен обеспечивали мирные границы царю Соломону. Это была его дипломатическая мудрость. Но самое главное и самое трудное испытание наступило позже, когда царь Соломон в силу каких-то внутренних причин решил позволить себе поклоняться рядом со своими женами-чужестранками. У него был собственный Бог. У его народа был Бог, которому еще недавно Соломон построил храм. Но он посчитал, что этого мало, что каждая из его жен достойна поклонения в собственном капище. И он стал расходовать деньги на то, чтобы эти капища построить. И более того, он шел и поклонялся вместе с ними. Это, знаете, такой духовный плюрализм, такой духовный релятивизм. Вот он, в общем-то, в нашем сегодняшнем обществе присутствует. Наверное, легко это понять, когда у человека, по сути дела, может в голове быть сразу несколько суждений относительно Бога. Вот нечто подобное происходит с царем Соломоном. И появляется трагический разрыв. В Экклезиасте, в книге Экклезиаста, где он, наверное, выдает те перлы, которые Бог действительно открывает ему, может быть, в бессонные ночи, когда общался он только с ним напрямую, он говорит следующее: «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Но если смотреть на жизнь Соломона, то мы должны были бы на слово «жена» заменить на «жен». Наслаждайся жизнь с женами, которых любишь. И это и есть главный вопрос для человека. Способно ли человеческое сердце вместить много любови, много преданностей, много верностей? Соломон своей жизнью доказал, что от его поступков, от его собственного сердца, состояние его собственного сердца зависит и состояние морали в обществе. Недаром же дети царя Давида, в общем-то, жили далеко не праведной жизнью. Они видели, что позволял себе когда-то отец. Несмотря на то, что отец покаялся в своих грехах, дети этого урока не усвоили. Нечто подобное произошло в дальнейшем и с Соломоном. Его царствие так и осталось в памяти народа как золотой век, потому что больше слава Израиля в том виде никогда больше не повторится. Гнев Бога на Соломона состоял в том, что он начал поклоняться чужим богам. И Бог является Соломону и говорит: «За то, что ты так поступаешь, за то, что ты не соблюдаешь договор со мной, я вырву царскую власть из твоих рук и отдам твоему рабу. Оставлю твоему сыну власть над одним племенем. Раваам, сын Соломона, через некоторое время станет царем, но только, по сути, полутора колен. Это будет царство Иудея. Северные царства, 10 колен, станут северным царством, Израилем. И, по сути, это будет уже время разделения. Это будет время несчастий, потому что большое государство когда-то, разделившись в самом себе, в один момент стало слабым. Помимо того, что они стали враждовать друг с другом, обрушились на них несчастья внешние. И со временем, мы знаем историю Израиля, пришло время, когда Израиль как государство прекратил существование на много-много веков. Итак, если говорить об этапах жизни царствования Соломона, то мы видим, что первая часть его служения своему народу – это время славы, это время мудрости, это время мудрых поступков. Вторая часть – это время гедонизма, когда он позволяет себе многое, он позволяет себе просто расслабиться и жить со своими, их было много, 700, говорят, женами, поклоняясь их богам и, по сути дела, уводя свой собственный народ вслед чужим мыслям, чужим идеям, чужим идолам. Лебединой песней Соломона, записанных в Писании, мы можем считать Псалом 126, где он, уже на закате жизни, говорит: «Если не станет Господь строить дом, напрасно строители трудятся. Если Господь города не охраняет, стража напрасно бдит». Имеется в виду, что, конечно же, Бог никогда не оставлял Соломона. Соломон всегда помнил о Боге своего народа. Но, к сожалению, его вера не прошла испытание верностью. И это вопрос для серьезного сердечного размышления каждому из нас. Мы пришли когда-то Господу. Мы узнали Его, Его милость, Его приход в этот мир является Божьим даром, и мы получили этот Божий дар. Мы получили прощение. Кто и как оценивает свое собственное хождение пред Богом? Можно ли сказать, что начало нашего служения, хождение пред Богом, напоминает служение Соломона? Оно было успешным. Но где мы находимся сегодня? Можно ли сказать, что мы не ушли вслед тем чужим идолам и чужим богам, которые сегодня окружают нас в нашей жизни? Я хотел бы сказать, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Это будет продолжение серии, называется проповедь «Будьте проще, Творец мира стал младенцем». Константин Лысаков будет проповедовать. А я закончить сегодняшнюю проповедь хотел бы определенным размышлением. Знаете, когда-то Соломон просил у Бога мудрости. Вот если бы каждому из нас предоставилась такая возможность просить у Бога о чем-то, если Бог бы явился к нам во сне, как Соломону, о чем бы сегодня каждый из нас попросил бы? О долгих днях жизни, о больших деньгах, материальном преуспевании или все-таки о мудрости, И еще и о силе эту мудрость сохранить до конца жизни. Если сегодня вы считаете, что в вашей жизни действительно есть дары, которые Бог вам дал, это может быть семья, это может быть работа, это может быть ваша церковь, как мы относимся сегодня к этому дару? Мы стараемся сохранить этот дар или все-таки мы настолько привыкли к нему, что уже вполне можем без него обходиться? Вопрос очень важный именно после этой проповеди для меня лично. Это вопрос, конечно, о том, чему мы учим детей своих. Вот я своего маленького сына, вы своих собственных детей. Дети, если смотреть, например, Давида, наблюдают и делают выводы. И не всегда те, которые мы хотели бы, чтобы они сделали. Потому что, слыша наши слова и видя наши дела, они подчас идут за делами. В качестве завершения я хотел бы привести такой, на первый взгляд, не относящийся к Рождеству документ. Почему я выбрал Льва Николаевича Толстого в качестве такого примера предрождественского, точнее рождественского? Ну, хотя бы потому, что этот человек в чем-то похож на Соломона. Будучи писателем, признанным, влиятельным, признанным во всем мире, он, безусловно, снискал себе репутацию мудреца. Были люди, которые шли вслед этому человеку. Его жизнь тоже можно разделить на две части. В первой части своей жизни он был бритером, он был солдатом, воякой, дамским угодником. Во второй части своей жизни он проповедует совершенно другое. Отказ от мирских радостей, уход практически в аскезу, половое воздержание и многие другие вещи. И вот в конце жизни, когда он чувствует, что он, старец, уже недолго проживет, он оставляет свое родовое имение, Ясную Поляну, и уходит, чтобы потом, через некоторое время, умереть на станции Остапова. И он оставляет записку для своей жены. И самое главное в этой записке все-таки, на мой взгляд, это то прощение, которое он просит у нее. И прощение, которое он оказывает ей. Рождество – это время, когда мы вспоминаем приход Иисуса Христа в этот мир. Его приход очень легко можно не заметить, особенно сегодня. Глядя на иллюминацию, глядя на рождественские елки, мы очень редко вспоминаем о том, что на самом деле мы празднуем. А ведь, по сути дела, это праздник прощения. Иисус Христос, придя в этот мир, придя в совершенно неподобающих условиях, неподобающих царю, он был положен в ясли, но только для того, чтобы к нему могли прийти все, и простые пастухи, и родовитые волхвы, чтобы каждый мог к нему прийти и поклониться, поклонившись, фактически простить прощение за свои грехи. И вот осознание своих грехов – это и есть светлая сторона праздника Рождества, потому что Бог дарует прощение. У нас сегодня последняя проповедь перед Новым годом. Я рад, что я могу сегодня от лица старейшин нашей церкви, от лица руководства церкви поздравить всех присутствующих здесь с Новым годом. Я хочу сказать, что этот год, наверное, для всех живущих в нашей стране был очень непростым. Это был год серьезных потерь, много людей, известных людей умерло. Были приняты достаточно жесткие законы в последнее время. И знаете, несмотря на то, что мы в сердце, возможно, чувствуем сейчас определенное утомление вот этим человеческим безрассудством и глупостью, тем не менее есть надежда на то, что Господь даст нам свой Божий дар благодати. Я смотрю на детей, которые усыновлены и которые ходят в нашей церкви рядом с нами, и это Божий дар. Я смотрю на семью Криса и Альмиры, и я понимаю, что это Божий дар, когда они усыновляют детей, о которых так долго говорила сейчас наша Дума, и о которых принято было, на мой взгляд, бесчеловечное законодательство. И в этой связи я хотел бы напомнить слова, которые апостол Павел всем нам завещал в Римлянах. «Несчастный я человек, — говорит он, — потому что в нашем сердце по-прежнему закон греха и смерти часто превалирует». И дальше мы читаем: «Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего, Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав Своего Сына. Господь дал нам Свою благодать, чтобы мы увидели этот мир другими глазами. Глазами милости, глазами сострадания, глазами доброты, глазами улыбки. И все это Божий дар. И я надеюсь, эти дары проявятся в вашей жизни в новом году. А если так, то мы будем праздновать Рождество по православному обряду и Новый год с легким сердцем и со светом на нашем лице. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам надежду. Несмотря на то, что царь Соломон явил собой пример непостоянной мудрости, Ты сделал праведниками тех, кто пришел пред Тобой и просил прощения, кто каялся, и Ты принял это покаяние. Я молюсь, Господь, за тех людей, которые сегодня, возможно, присутствуют среди нас, и которые не знают пока еще Тебя, которые ни разу не просили прощения у Тебя за те грехи, которые совершили, понимая, что Ты умер и за эти грехи. Благослови всех присутствующих здесь, я имею в виду верующих людей, чтобы их хождение с Тобой, пред Тобой было славным, чтобы каждый из нас видел руку Твоей благодати и радовался ей, и желал бы большей благодати. Прибудь, Господь, со всеми нами. Благослови наши семьи, благослови нашу церковь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.